Дорогие друзья, интересное событие мы сегодня вспоминаем, отмечаем праздник Преображения, когда на горе, неизвестно на какой горе, считается, что это была гора Фавор, Христос преобразился перед учениками в таком вот физическом виде, они его увидели блистающим, свет исходил из него. Непонятно, что это было, действительно так было физически или просто он им открыл духовные глаза. И они увидели Моисея и Илью, которые сошли и беседовали с Иисусом Христом. И Петр предложил, мы это уже слышали сегодня, такой чисто эмоциональный такой порыв, давайте сделаем трекущи. Надо было делать эти трекущи для Моисея. Нуждается Моисей в куще или я? Наверное, нет. Но такое вот, видно было возбуждение его сердца, переполнено радостью. Давайте сделаем трекущи. Так было прекрасно. Это просто отражает настрой учеников. Они увидели Христа в таком свете, в котором они никогда его не видели. Как это прекрасно, когда преображение происходит. Мы видим, подобное явление было в жизни Моисея, об этом упоминает апостол Павел, вы можете это прочитать и в Ветхом Завете, во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 7 стиха. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его, приходящей». О чем речь? Вы помните это событие, когда Моисей общался с Богом и вышел, и лицо его светилось. Все израильтяне видели этот свет от его лица, и он даже полагал покрывало, чтобы лицо не светилось. Похожее явление, какое-то преображение такое произошло, но сказано, что это была слава лица его приходящая, то есть потом оно перестало светиться, и он стал как обычный человек. Мы не знаем, что это такое, мы вообще очень мало знаем о том, что такое общение с Богом. Здесь мы знаем только малую часть, но Бог, когда общался с Моисеем, там что-то большее он ему показывал, отчего лицо его начинало светиться. Вы знаете, иногда люди на иконах пытаются изображать такой нимб вокруг лица, такой как бы свет, хотят показать этим, что это человек святой. А мы видим святых людей, это наши братья, сестры, но мы не видим света от них, да? Потому что значение преображения для каждого из нас, оно несколько в другом происходит. Как раз о чем здесь и говорит апостол Павел, если мы прочитаем дальше, с 8 стиха. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Здесь чуть-чуть выше он говорит о том, что буква убивает, а Дух животворит, призывает нас жить по Духу. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение. И посмотрите, как он его назвал. Каким словом? Служение оправдания. Это очень интересно, потому что с этого начинается преображение в нашей жизни. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Это с какой с этой стороны? С которой? Что это за такая сторона, о которой он говорит? Это сторона оправдания. Потому что тогда они с такой стороны никогда не смотрели на Бога. С такой стороны они никогда не смотрели друг на друга, со стороны оправдания. А он учит нас светиться, преображаться служением оправдания, чтобы исходила от нас слава Божия в служении оправдания. Ибо если приходящее, 11 стих, приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. И посмотрите в конце, он дает нам небольшой такой намек. В чем же состоит служение оправдания? В чем же состоит наше преображение? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Здесь он показывает, что только Дух Святой может совершать в нас эту работу преображения. Не просто так Христос показал нам пример преображения. Мы можем преображаться, как Христос? Физически, наверное, нет. Но духовно мы просто должны, потому что мы христиане, потому что Он дал нам Духа Святого, и Дух Святой, Он не сможет просто так жить в нашем сердце. Когда Дух Святой входит в сердце, Он начинает там все преображать. Только вы знаете, сколько христиан существует в мире, столько, наверное, разных мнений о том, в чем же конкретно состоит это преображение в жизни христианина. Вчера мы были в одном христианском лагере, и там брат такую тему затронул, что в нашей жизни часто наступает такая вот, ну, как бы фарисейская праведность, и мы вроде бы ходим праведно, к нам вообще не подкопаться, все по церковным канонам, по церковным правилам делаем, а жизни внутри нет. Что делать? Друзья, ответ один – преображаться. И можно на эту тему говорить очень много, какие-то конкретные советы давать, но лучше всего, если мы смотрим на библейские советы, подмечаем вот эти детали, в которых апостол Павел нам показывает сущность этого служения. Как преображаться в образ Христа. Он говорит, что преимущественная слава, по сравнению с той славой, которая была у Моисея со служением букве, есть служение Духа. В чем оно состоит? Служение оправдания, как мы уже сказали, и раскрывает нам немножко сущность этого служения оправдания. Открытым лицом. Это 18 стих, 3 глава, 1 Коринфянам. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. То есть, говорит, вот представьте, что вы смотрите в зеркало. Скажите, вот когда из вас кто-то в зеркало смотрит, вы какую-то маску одеваете, ну, есть такие маски с прорезью для глаз, чтобы лица не было видно, но вы все видите, вы всех видите. Ну, вы можете, конечно, посмотреть в зеркало, в маске. Кто в маске смотрел в зеркало? Кто-нибудь когда-нибудь одевал маску? Ну, там дети, бывают одевают маску там, на маскарад или еще куда-то идут на разные мероприятия, детям это интересно, но... Когда человек смотрится в зеркало, он все снимает. Он хочет видеть свое лицо. Он хочет видеть открытое свое лицо, как оно есть на самом деле. Обычно так человек смотрит в зеркало. И апостол Павел говорит, вот так, как в зеркало вы смотрите, каждый раз утром, когда умываетесь, смотрите в зеркало, каков я, что-то замечаете, что-то вам не нравится в своем образе, пытаетесь поправить. Вот так вот, открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся. То есть невозможно преображаться, если ваше лицо закрыто. Невозможно преобразиться в образ Христа. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Давайте посмотрим, как происходит открывание, если так можно сказать, открытие лица. Мы с молодежью недавно рассуждали на похожую тему и говорили о том, что часто христиане носят маски в жизни своей. В чем это выражается? Мы в Библии видим такой вот фарисейский подход. Самый типичный пример маски, который надевали люди и ходили в маске. Ну, в духовном смысле, конечно, не в физическом. В физическом маски в театре в основном одевают. А люди всегда по жизни, как говорил один английский писатель, весь мир театр, да? И мы в нем актеры. Так и происходит. Люди ходят в масках по этой жизни. К сожалению, христиане в церкви тоже очень часто ходят в масках и не хотят открытым лицом ходить. В чем выражается эта маска? Если посмотреть на типичный пример фарисеи, вы знаете притчу о фарисее и мытаре. Я сейчас не буду ее перечитывать, чтобы сэкономить время. Это записано в Евангелии от Луки. Можете прочитать в 18 главе, с 10 по 14 стих. Но вы помните сущность этой притчи, что фарисей рассказывал людям о том, что нарисовано на его маске. А ну, если вот с этой точки зрения, да, с точки зрения, открытое лицо или оно закрыто какой-то маской. А мытарь, он даже боялся поднять лицо к небу, ему стыдно было поднять взор к небу, но ему не стыдно было бить себя в грудь и говорить: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Ему не стыдно было назвать себя грешником и признать себя грешником. Скажите, у кого было открытое лицо, как вы считаете? У фарисея или у мытаря? Ну, конечно, я уже в вопросе дал ответ, но мы видим, что Христос сказал... Что сказал Христос? Кто пошел в дом более что? Оправданным. Посмотрите, какое слово. То есть, оказывается, открытие лица и оправдание, как мы и здесь прочитали, служение оправдания, в этом состоит преображение, да? И необходимым признаком, необходимым условием преображения является открыть лицо. Пока твое лицо закрыто, вот фарисей, у него было закрыто лицо, да? Он внутри, как Бог их не, Христос их нередко обличал и говорил: вы внешность красивую имеете, как гробы окрашенные. Внутри же вы полны всяких мерзостей. То есть лицо вы красивое делаете, да. Вы служите вот так вот на показ перед людьми, но посмотрите внутри на сущность вашу. И он рассказывал им, какая их сущность. Даже говорил: отец ваш дьявол. Они удивлялись, но это была их сущность. Да, они говорили, видели то, что слышат от своего отца. Говорили ложь. Есть еще один момент, который тоже связан с преображением. Мы можем прочитать это в послании к Ефесянам, 4 глава, с 20 по 25 стих. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, обратите внимание, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Он приводит аргумент, почему мы должны каждый говорить истину ближнему своему. Это просто несколько приоткрываем вопрос, что такое снять маску, что такое открыть лицо. Говорите истину каждый ближнему своему, и вы начнете снимать эту маску со своего лица. Проанализируйте свою жизнь, что мешает вам преображаться в образ Христа. Однозначно. Маска на лице мешает нам преображаться. Вы не поймете, что такое служение оправдания, пока не начнете снимать эту маску. Но как ее снимать? Начните с того, чтобы, отвергнувши ложь, просто вот отвергнувши ложь, говорить истину каждый ближнему своему. Скажите, в жизни вашей, если так честно посмотреть, кто может прожить день и ни разу не сказать никакой лжи? Могут такие люди найтись? Я не говорю вам поднимать руку, просто каждый себя проанализируйте, подумайте, так честно посмотрите. Редко ли мы говорим ложь или довольно часто? Если вы внимательно посмотрите на свою жизнь, вы заметите, что это происходит часто. Просто мы не называем это ложью. Мы придумываем для этого какое-то красивое такое наименование, ну, в нашем сердце, и думаем, что это, ну, ничего страшного, это нормально, так можно. Ну, например, когда вас кто-то просит, допустим, поехали там, пообщаемся, а вам не хочется, у вас там другие дела, вам не хочется общаться с этим человеком, всегда ли вы говорите истинную причину? Какая истинная причина? Ну, не хочу я с тобой общаться сейчас, например, сейчас в это время, да? Ну, или действительно, бывает, что вы не хотите с этим человеком общаться. Он приглашает вас, поехали, а вы не хотите к нему домой ехать. Может, вам там что-то неприятно. Вы всегда говорите истинную причину. Или вы начинаете какую-то другую. Может быть, это тоже правда. Да? Нельзя сказать, что это ложь. Но вы пытаетесь скрыть истинную причину и показать какую-то маску. Ну, как бы замаскировать истинную причину чем-то другим. И вроде бы как правду сказали, да, это тоже правда, то, о чем вы говорите. Вот, но реально-то вы ему не сказали истину. А почему вы боитесь сказать ему истину? Слушай, ну не хочу я с тобой общаться, ну вот такой я. А почему вы боитесь сказать истину? Потому что вы боитесь, что он о вас составит какое-то не то мнение, какое вам хотелось бы. Вы хотите сохранить перед этим человеком красивое лицо. И для этого вам нужна маска. За маской иногда не приходится далеко лезть в карман. У разных людей это получается прям раз, вот так. И все. Одну маску, вторую маску. И сохранили красивое лицо. Истинного лица не показали. А Библия говорит, как преображаться надо? Открытым лицом. Попробуйте сделать такое упражнение. Начните всегда говорить людям истинную причину. Вы скажете, о, да это же вообще нельзя так. Бывают причины, о которых вообще нельзя говорить. Тогда скажите истину. Слушай, есть причина, о которой я считаю, что нельзя тебе говорить. Ты не должен знать об этой причине. Но есть причина, по которой я не могу к тебе говорить. Скажите, это истина? Вы правду сказали ему? Никто не обязывает вас рассказывать любую причину. Да, есть причины, которые, может быть, нельзя там называть или озвучивать, или, может быть, по возрасту человеку еще там нельзя знать об этом, да, он еще маленький, не взрослый. Но вы можете ему честно сказать: слушай, есть причина, я не могу тебе сказать или не хочу тебе сказать. Кстати, когда вот не могу и не хочу, здесь я уверен. Я за себя прежде всего говорю, о себе, да, и о вас тоже могу предположить с большой долей вероятности, что здесь мы очень часто лжем. Когда не хочу, реально не хочу, а говорим не могу. Знаешь, ну я не могу поехать, да. Он говорит, да поехали там вот, молодежное общение. Ой, я не могу, у меня там что-то. Но реально ты не хочешь. И поэтому ты запланировал другие дела на это время, на это, чтобы не поехать туда, потому что ты не хочешь, скажи честно. Я не хочу. Что мешает нам говорить людям честно, открытым лицом, отвергнувши ложь? Говорите истину ближней своему. Что мешает, друзья? Подумайте. Мне было это интересно. Я стал, попытался глубже как-то исследовать, откуда это происходит. Это все происходит от того, что вам стыдно показать свое истинное лицо. Вам просто стыдно сказать человеку: слушай, ну не хочу я с тобой туда ехать. Или вместо «не могу» сказать истинно: «ну не хочу я это делать, вот ты меня заставляешь, а я, ну, не хочу». А почему нам стыдно? Друзья, мы часто стыдимся каких-то вещей, которые на самом деле в библейском смысле не должно быть стыдно об этом. Истину говорить не стыдно, друзья. Мы должны к этому привыкнуть. Истину говорить не стыдно. Привыкайте говорить всегда истинную причину, и если по каким-то причинам, каким-то соображениям ее там не полезно говорить, или нельзя, или там еще какие-то есть причины, скажите честно, что я тебе это не скажу. И все. Знаете, когда вы дружите с человеком, то вам хочется поддерживать дружеские отношения. Дружба всегда предполагает определенную степень доверия. И когда вы создаете маску дружбы с человеком, то он иногда, бывает, спросит вас что-то такое, да, чего вы не хотели бы ему рассказывать. И что вы в этой ситуации делаете? Вы всегда говорите: а я тебе это не скажу. Если так прямо сказать, то он скажет: какой ты мне друг? Мы друзья или нет? Мы можем открыто говорить. И вы начинаете как-то выводить тему там, или, ну, такие вот пути обходные использовать. Я не знаю, как вы это оцениваете. Я все равно считаю, что это ложь. Лучше всего и правильнее всего, с библейской точки зрения, говорить: если ты не хочешь сказать, скажи: не скажу тебе, не хочу я тебе это говорить. Это будет честно. Просто подумайте, причина в сердце своем. Действительно ты не можешь или ты не хочешь? Скажи правду. Почему стыдно, друзья? Потому что часто мы, когда говорим людям то, что есть, когда показываем людям настоящее наше лицо, какое оно есть на самом деле, да, то со стороны людей происходит что? Что люди могут подумать, да? Они могут нас осудить, да? Происходит осуждение. И вот этого мы боимся. Мы боимся осуждения, потому что в среде людей, вот особенно в мирской, не принято оправдывать за какие-то там поступки нехорошие, когда видят, что человек делает, или неприятные, там, тебе обидели. Скорее всего, будешь осуждать. К сожалению, это проходит и в церковь. И в церкви тоже часто принято осуждать человека за то, что он что-то не так сделал. И поэтому людям стыдно признаться об этом. Но если мы в Библии посмотрим какие вещи нам должны быть действительно стыдны, постыдны, да, а каких мы не должны стыдиться. Например, вот в послании Иакова в 5 главе 16 стихом сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Скажите, признаваться в проступках – это стыдно или не стыдно? Часто люди не выходят каяться, хотя в душе они уже близки к покаянию. Ну, потому что стыдно рассказать всем, что я грешник. Или рассказать всем, какими грехами я грешил. Но это заповедь библейская. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Когда мы рассказываем какие-то ситуации, в которых я сделал какой-то проступок, как мы об этом рассказываем? Вот ты сделал какой-то проступок, как ты будешь об этом рассказывать? Но когда ты про себя рассказываешь, наверное, как-то попытаешься красиво так рассказать, тоже какую-то маску надеть, чтобы твой поступок не осудили, да? Это все по этой же причине – оправдать или осудить. Но Библия говорит открытым лицом. Не надо этого стыдиться. Есть, конечно, какие-то проступки, какие-то грехи, о которых не полезно говорить во всеуслышание, да? О которых не полезно рассказывать другим людям. Может быть, об этом только можно со служителем поговорить. Или, может быть, с человеком, которому ты доверяешь. Или, может быть, только Богу об этом сказать. Но речь не об этом. Да, есть такие вещи, может быть, это не нужно говорить. Нам Бог дал здравый разум, рассудок, да, и мы должны пользоваться им. Но в целом, как позиция наша, должна быть какая? Мы не должны скрывать наших проступков. Почему? Потому что, например, читаем в книге Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет что? Помилован». А что такое помилование? Помилование – это оправдание. Это служение оправдания. Понимаете, служение оправдания начинает светиться в нас. Мы начинаем преображаться в это служение, когда мы наводим порядок в вопросе стыда в нашей жизни. Когда мы не будем скрывать наши преступления. Когда мы можем действительно друг другу рассказывать, для чего? Не для того, чтобы этот человек потом против меня это использовал. Не для того, чтобы этот человек потом пошел разносить. А ты знаешь, он мне рассказал, он сделал то-то и то-то. Часто по этой причине мы боимся это делать. Но для того, чтобы молиться. Для того, чтобы молиться друг за друга. Чтобы исцелиться. Понимаете, друзья, здесь не о физических немощах идет конкретно в этом месте речь, когда признавайтесь друг другом в проступках, а о духовных немощах. Ты не можешь исцелиться от какой-то духовной немощи, тогда попроси других, чтобы они тебе помогли. Ведь когда мы физически заболеваем, у нас в конце объявляют нужды, друзья, скажите нужды. Мы говорим нужды, да? Помолитесь, там моя мама заболела или там дети болеют, да? Нам не стыдно об этом рассказывать. Мы говорим, слава Богу за исцеление, я болел, если там кто-то после собрания подойдет, скажет, брат, а вот чем ты болел? Вам не стыдно рассказать, ну, там простуда была, горло болело или что. Вы можете, там хористы иногда на спев пишут, говорят, мы не приедем, там простудился горло. Ему не стыдно об этом сказать, что он простудился. Почему? Друзья, почему нам о физических болезнях говорить не стыдно? И есть только определенные случаи, когда там какие-то чисто мужские болезни или женские, которые там, может быть, не полезно рассказывать, и мы об этом не говорим, просто можем сказать болезнь, да? По крайней мере, мы не скрываем того факта, что там есть болезнь, но, может быть, не рассказываем, какая. Это другие причины, не об этом речь. Речь о том, что нам вообще не стыдно говорить кому-то, что я заболел. Почему? Брат, почему ты сегодня не был на собрании? Да я заболел. Почему не стыдно? Да потому что мы не чувствуем вины. Мы знаем, что никто нас не будет осуждать за то, что я заболел. Все прекрасно понимают, плохой вирус, который меня заразил. А Андрей неплохой, потому что он заразился этим вирусом. С каждым это может произойти. Поэтому мне не стыдно сказать, там, я вчера болел, например, а сегодня выздоровел, да? Я такую аналогию почему привожу, друзья? Потому что я вижу в словах Христа определенную отсыл именно к этой логике, к этой сфере физические болезни, когда Христос говорит о духовных болезнях. Я вообще убежден, что Христос создал физические болезни, вот эти вирусы многочисленные, чтобы проиллюстрировать нам, как действует грех, как он действует в духовной жизни, и как мы должны реагировать на грех и на грешника. Смотрите, об этом говорит Христос. Евангелие от Матфея, 9 глава, 12 стих. «Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И следующий стих. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Посмотрите, он берет образ физического здоровья и физической болезни и иллюстрирует на этом примере духовное здоровье, духовную болезнь. Говорит, я пришел призвать неправедников. Что имеется в виду? Есть ли какие-то люди, которые реально сами по себе являются праведниками? Нет, все грешны. Мы это прекрасно понимаем. Но праведниками он здесь называет фарисеев, которые считали себя праведниками. Они просто одели праведную маску и думали, что они действительно праведные, считали себя праведными. Но не таких пришел спасти Христос. Вы понимаете, если вы ходите в маске, если вы считаете себя праведником, и истинное лицо свое даже не замечаете, и боитесь людям показать истинное лицо, то Христос даже вас не призывает. Может быть, немножко неприлично звучит, как это, Христос вроде всех призывает. Нет, не надо думать, что Христос призывает всех к покаянию. Он четко об этом сказал, что он не всех призывает. Я, говорит, пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Пример вот такого праведника, мы с вами уже в начале проповеди сказали, да, это фарисей, который молился вот так вот, «Господь, знаешь, что я там такой-такой праведный в итоге». Грешников к покаянию – это как тот мытарь, который говорил, «Господи, будь милостив ко мне грешнику», и бия себя в грудь, даже стыдно было ему глаза поднять на небо. Посмотрите, как мы относимся к физическим болезням, как мы относимся к физическим вирусам. Вот так же, понаблюдайте внимательно, как мы говорим об этом, да, вот с каким состраданием или осуждением мы говорим, вот знаешь, этот человек заболел, и он лежит там, может быть, парализованный, или он лежит в больнице, да. Проанализируйте свое сердце, как вы об этом рассказываете, как даже если другому человеку об этом рассказываете. И посмотрите, как вы относитесь к человеку, который согрешает. Вы относитесь по-другому. Потому что по умолчанию человек так устроен, что когда я вижу брата согрешающим, скорее всего, я осуждаю этого человека. И говорю, послушай, как он мог такой поступок совершить? Это же грех. И в негативном свете рассказываю не про грех, не про поступок, а про этого человека. Ты знаешь, он такой злой, он там и так далее, и так далее. И мы все вот это противное, неприятное, что связано с грехом, перекладываем на этого человека, навешиваем на этого человека и таким воспринимаем самого человека. Но вы это не делаете, когда рассказываете про больного человека. Здесь вы очень четко разделяете, да? Вы с таким состраданием рассказываете, слушай, вот мой там друг заболел, ты знаешь, вот такая ужасная болезнь приключилась. И вы интонации, тон ваш, вот все, мимика, жесты, невербальная коммуникация, все, что вы при этом используете, говорит о том, что больного вы не осуждаете нисколько. Это говорит о том, что вы понимаете, и с вами это могло приключиться. И с любым человеком это могло приключиться. Ваш рассказ говорит о том, что вы осуждаете вирус. Какой плохой вирус? Как он испортил этого человека? Он же был здоровый. И вы стараетесь как-то помочь этому человеку. Когда особенно кто-то из ваших родственников заболел, что вы делаете? Вы уходите вообще в другое место, все-все, ты заболела, с тобой не могу общаться, не хочу. Даже если ему нужно как карантин как-то его оградить, то вы все равно стараетесь ему как-то помочь. Да? Вы стараетесь там пойти купить лекарство, там, прийти к нему в больницу. Да? Вы действительно стараетесь ему помочь, потому что человек, который страдает физической болезнью, как правило, вызывает в глазах людей сострадание. И что они делают, реально, что они делают вот с точки зрения места, которого мы прочитали? Они оправдывают человека и обвиняют эту болезнь. И говорят, какая плохая болезнь. Попробуйте сделать то же самое в духовной сфере. Когда вы видите брата согрешающим, попробуйте точно так же к нему отнестись, как вы относитесь к больному человеку. И если даже вы кому-то будете рассказывать про него, расскажите так же, вот в таких же интонациях, чтобы вы оправдывали того человека и обвиняли грех. Вы скажете, ну как можно оправдывать человека, если он согрешает? Это интересный вопрос. Потому что Христос, давайте посмотрим. Недавно с молодежью у нас сейчас есть такое служение по малым группам молитвенным. Мы собираемся там по 5, по 7 человек для того, чтобы нам ближе общаться. И сейчас изучаем Евангелие от Иоанна. Потом делимся нуждами, какие у кого нужды, лучше узнаем о жизни друг друга, о нуждах, молимся друг за друга. И недавно мы разбирали такое место, когда Евангелие от Иоанна, 8 глава, со 2 стиха. «Утром опять пришел в храм Христос, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» И вы знаете, чем закончилась эта история. Христос говорит: кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Да? И что в итоге было? Вы помните, когда уже все они разошлись, Христос говорит ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Это 11 стих. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей, вы помните? «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Смотрите, он назвал грех своим именем. Он не сказал: иди и впредь больше так не делай. Ну, это нехорошо то, что ты сделал. Нет, он сказал: не греши. Он назвал ее поступок грехом. Да? Понимаете, вот когда вы говорите «иди и больше» и говорите, что он сделал, то вы называете, четко обозначаете этот поступок. «Иди и впредь не греши». Он назвал грех своим именем. Он осудил грех. А что с человеком он сделал? «Не осуждаю тебя». Вы знаете, служение оправдания, ну, как я понимаю, вот я вижу так, и вам преподношу эту точку зрения. Служение оправдания состоит в том, что вы начинаете смотреть глазами оправдания на грешников. А между прочим, мы все грешники, просто мы спасенные грешники, но мы еще не на небе, да, и мы еще в этой греховной плоти ходим, и мы не освобождены от греховной плоти. Она постоянно пытается нас жалить в пету, и мы, к сожалению, иногда спотыкаемся. Как пишет апостол Иаков, все мы много согрешаем. Там употреблено слово, которое дословно, если перевести, сказано «спотыкаемся». Все мы много спотыкаемся. И действительно, мы делаем грехи в нашей жизни, но не в этом наша сущность. Мы не грешим как процесс, ну, как стиль жизни, мы так не живем, мы не живем во грехе. Но все равно мы согрешаем. Тогда что получается? Я вижу брата согрешающим, и я должен смотреть на него глазами оправдания. Когда я сам согрешаю, мне себя как-то легче оправдать. Но это тоже неправильный взгляд на себя. Я не себя оправдываю. Когда я смотрю на себя, то я начинаю оправдывать поступок свой, чтобы оправдать себя. Понимаете? А поступок нужно осудить. Если поступок греховный, его нужно обязательно осудить, выразив самое вот отвращение к этому поступку. А оправдать человека нам тогда очень трудно. Если мы так осудили его поступок, который он сделал, то уже автоматически в наших глазах этот человек осужден. Он же сделал этот поступок. У нас настолько тесно вот эта вот взаимосвязь, что этот поступок тесно связан с этим человеком, и нам разорвать вот эту порочную взаимосвязь в нашем сознании очень трудно. Осуждение на поступок, который сделал человек, в нашем сознании порождает осуждение на этого человека. Но нам нужно научиться разделять эти вещи, как разделил Христос. Вот ты сделала грех, но я тебя не осуждаю за этот грех. А почему так? Потому что он принес жертву. Она назвала его Господи. И это было самое ключевое слово в этом диалоге. Она признала его Господом. А всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Друзья, того Господь оправдает. Если мы, братья и сестры, если мы говорим Господи, если мы действительно дети Божьи, вы как думаете, мы оправданы за те грехи, которые мы делаем каждый день? Вы не сможете прожить ни одного дня, чтобы не согрешить. Как вы считаете, вот вы только что согрешили, вы еще не успели покаяться. Вы, может, еще не успели осознать, что вы согрешили. Но Бог-то видит больше сердца вашего. Сказано, Бог больше сердца нашего и знает все. Когда вас совесть уже судит за этот грех, тем более Бог. Сказано, коль ми паче Бог вас судит, когда уже совесть ваша осуждает вас. А пока совесть вас еще не осудила, ну вы только что сделали этот грех. Бог знает, он больше сердца, он видит, что вы сделали грех. Какими глазами он на вас смотрит, как вы думаете? Он оправдывает вас или он осуждает вас? Вы еще не успели осудить себя. Почему и сказано, что мы должны судить себя, да? Судить себя в том смысле, что осуждать поступки, которые мы делаем. Он смотрит на вас глазами оправдания, потому что он принес служение оправдания. Он смотрит так, как Христос: иди впредь не греши, я не осуждаю тебя. Потому что Бог судит грех. Бог имеет право осудить человека, но он не осуждает. Об этом написано в послании к Колоссянам, 1 глава, 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Посмотрите, какое интересное слово. Вот эту вражду, которая существовала между грешным человеком и святым Богом, Христос примирил жертвой своей. Мы все это хорошо знаем и теоретически это понимаем. Но практически, посмотрите, святыми, непорочными и неповинными. А это и есть оправдание. Это и есть служение оправдания, которое более славно, которое преображает нашу сущность, нашу внутреннюю сущность, нашего внутреннего человека, когда мы смотрим на ближнего глазами оправдания. Да, это брат во Христе, и поэтому он неповинный. Да, даже если он согрешил, но Бог смотрит на него глазами оправдания через жертву Иисуса Христа. Вы скажете, а как же Бог может смотреть заранее? Да потому что это дитя Божие, потому что рожденный от Бога не грешит. Так написано. Если он рожденный от Бога, значит, он не грешит. И не пытайтесь как-то вот вывернуть это место по-другому. Да нет, все равно грешит. Написано, не грешит, и мы должны этому верить. Что имеется в виду? Что рожденный от Бога хранит себя. И даже если он споткнулся, если он согрешил каким-то грехом, что делает рожденный от Бога? Продолжает валяться? Нет, он пытается встать. Именно в этом сущность рожденного от Бога человека. Никогда не будет рожденный от Бога валяться, как пьяница в грязи. Ну, в духовном смысле. Согрешил, и вот ему нравится грех, он будет дальше грешить. Нет, поверьте, это написано, рожденный от Бога не грешит. А если человек валяется в грехе, ему приятно лежать, вот как пьяный, споткнулся, упал, и он будет дальше лежать. Значит, это не рожденный от Бога. Не может рожденный от Бога так поступать, потому что рожденный от Бога не грешит. Поэтому рожденный от Бога не повинен. Рожденный от Бога непорочен, рожденный от Бога свят. Когда мы смотрим на свое истинное лицо, мы не видим этой святости, мы не видим этой непорочности, мы видим, сколько у нас грехов, как тот мытарь. Поднимаем глаза к небу и говорим: Господи, будь милостив ко мне, грешнику. И в этих словах мы должны осудить наши грехи. Чтобы мы судили себя, сказано, имеется в виду, чтобы мы судили поступки наши, которые мы делали. Но себя как душу перед Богом, как дитя Божьего, мы оправдываем не собой, не своими намерениями добрыми. Господи, я согрешил, ну ты же знаешь, что я хотел сделать. Нет, 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 нет. Оправдываем только жертвой Иисуса Христа. Только жертвой Иисуса Христа единственное оправдание наше. Когда мы, вот вспомните, когда вы пытались оправдать какого-то человека, он сделал что-то плохое, и, ну, вы, он ваш друг, и вы как-то вот не хотите о нем плохо говорить, как вы его оправдываете, к какому инструменту вы прибегаете? Вы начинаете про его поступок как-то, ну, так мягче отзываться, как-то красиво так называть, хотя, может, это грех. Почему? Вы хотите оправдать этого человека. Но Это все потому, что вы не можете разделить. Грех отделить от человека и сказать: грех я осуждаю, пусть это ваш друг, пусть осудите. Осудите грех самым страшным судом. Грех, он достоин самого тягчайшего осуждения. А человека оправдайте. Это хорошо оправдать человека, но только сначала надо отделить. Когда о себе думаете, грех, который вы сделали, не пытайтесь его завуалировать. Вам не хочется осуждать себя. И действительно, у Бога нет такой цели осуждать вас. Потому что Он отдал Христа, чтобы сделать вас неповинными. Потому что вы дитя Божье. Отделите этот грех и скажите, что этот грех, он действительно крайне грешен перед Богом. Так говорит апостол Павел в другом месте, сейчас не будем зачитывать, просто процитирую. Павел говорит, что уже не я делаю то, но живущий во мне грех, потому что вижу, что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. То есть такое бывает, что я хочу делать доброе, а все равно получается злое, потому что мы находимся в греховной плоти. Не я делаю то, а живущий во мне грех. Попытайтесь понять, что это не... Если вы дитя Божье, то это не ваше желание было согрешить. Вы неохотно согрешили. А дети дьявола, они грешат охотно. Те, кто не являются детьми Божьими. Почему и сказано, если мы произвольно грешим, не остается более жертвы за грех. Слово «произвольно» там сказано «охотно», если дословно его перевести. Это слово означает «охотно». То есть рожденный от Бога никогда не грешит охотно. Почему Павел и говорит: «доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу». Обратите внимание, ключевое слово «не хочу, делаю». Уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Это 7 глава послания к римлянам. Попробуйте в сознании своем, в сердце своем разделить эти вещи, грех отделить от грешника. И только тогда вы поймете, что такое служение оправдания. Только тогда вы сможете возненавидеть грех и полюбить грешника. Вам трудно любить грешника, пока в вашем сознании грех и грешник соединены. Но вам легко делать это упражнение, когда речь о физических болезнях. Просто возьмите этот пример и перенесите его вот так параллельным переносом на духовную сферу и сделайте то же самое с грешником. Скажите, что грех – это как вирус, это очень плохо, он подлежит самому тягчайшему осуждению. Никогда не говорите о грехе так красиво, обходительно, а грешника оправдайте. Оправдайте грешника. Ну, это непривычно для нас, но попробуйте. Это хорошее упражнение в служении оправдания. Почему? Потому что Бог сказал: не осуждаю тебя, не надо осуждать людей. Бог всех заключил в непослушание. Каждый может согрешить. И если ты видишь брата, согрешившего тяжким грехом, помните, Давид каким грехом согрешил? Грехом прелюбодеяния, да? И про себя ты можешь подумать: ну, я таким грехом никогда не согрешу. Не зарекайся. В плоти твоей, я всегда говорю про свою греховную плоть, не думайте, что Андрей такой праведный. В его греховной плоти там все есть, самое страшное. Да? Да, я это вижу в своей греховной плоти и не боюсь об этом говорить, потому что греховную плоть надо осуждать и не надо стыдиться этого. А дитя Божье нужно оправдывать, потому что Христос его оправдывает. И тогда, друзья, если в нашей среде вот такое служение оправдания будет набирать больше и больше рост, если мы будем обвинять грех и оправдывать человека, будем ненавидеть грех и любить человека, тогда нам не так стыдно будет признаваться друг перед другом в проступках. Один брат мне рассказал, что, помните, такой служитель был Иван Яковлевич Антонов. И он говорит, один раз на совещании служителей он просит: братья, помолитесь за меня, я очень люблю футбол смотреть. Ну, не знаю, где-то, может быть, там по телевизору была возможность посмотреть. Говорит, я когда вот вижу футбол, вот прям такая привязанность. И они помолились за него, и Бог помог освободиться. Казалось бы, служитель, как может быть такое, да? Ну, ладно, там подростки смотрят футбол. Но он вот так искренне, ему не стыдно было это сказать. Это мне один брат-служитель рассказывал, он был на этом совещании. И понимаете, вам не так стыдно, когда вы понимаете, что вас не осудят, а посмотрят на это как на болезнь, как на физическую болезнь, да, без осуждения, просто будут: Господи, исцели вот от этой болезни. Подумайте об этом, друзья, потому что Писание призывает нас, Исаия 51 глава, 1 стих: «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Друзья, не ассоциируйте себя с этим рвом, с этой скалой. Поймите, что Бог извлек вас оттуда. И поэтому стыдиться нужно греха, а не своей причастности к этому греху. Чаще мы стыдимся своей причастности, и поэтому не можем признаться в своих проступках, пытаемся всячески скрывать их, как-то замаскировывать. Но не надо. Просто посмотрите, вот это ров, а это я, там я был. Господь меня извлек. Пусть, друзья, эти слова останутся в нашем сознании. Буквально две мысли запомните. Что преображает нас? Служение оправдания. Мы об этом подробно поговорили. И каким способом? Открытым лицом. Снимайте маски. И действительно, друзья, это будет преображать нашу внутреннюю сущность. Отвергнувши ложь, говорите истину друг другу. Аминь.